нас в студии Елена. Это мама трансгендерного ребенка. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена живет на неподконтрольной территории, ну и частично в Киеве тоже. И мы поговорим о проблемах трансгендерных людей и почему нам показалась эта тема очень важной, потому что она связана с опытом Елены по обе стороны размежевания. Да? Наверное, с этого такого общего вопроса мы и начнем. Насколько сложно, наверное, в обществе по обе линии размежевания говорить на эту тему? Ощущали ли вы или ваш ребенок какие-то проявления, может быть, непонимания или дискриминации?
Ну, в этом отношении нам повезло. Почему? Потому что мой ребенок успел уехать до начала военных действий. Но я так думаю, что если бы мой ребенок остался там, то неприятие было бы полное. Я просто вижу, как относятся, например, как относятся к геям, как относятся к лесбиянкам, какое отношение вообще идет к людям, и которые, допустим, поддерживают Украину. То есть это полное неприятие, это полная такая вот изоляция, что вот такие люди не имеют права на существование, скажем так.
А сейчас ваш ребенок, потому что он рассказывает вам, как он себя чувствует? Как он себя чувствует, может быть, в ближнем своем кругу, может быть, в
ближнем кругу очень он себя хорошо чувствует, потому что, поскольку и работа связана с этими проблемами, ребенок работает в общественной организации, друзья в основном, все из этого сообщества, из ЛГБТ-сообщества. И, в принципе, ребенку здесь нравится, все нормально, все хорошо. И никаких, допустим, неприятий с той стороны, что ребенок мой как бы сепаратист, приехал с той территории, этого, конечно, нет.
Это тоже то важно.
Да, это важно, но...
Тут мы, знаете, заговорили одновременно о каких-то таких о разных линиях разделения, да, которые могут возникать совершенно независимо от гендера. У меня вопрос к вам как к маме. Совершенно понятно каждому из нас, что, наверное, в каком-то своем там представлении, когда оно маленькое где-то там лежит на руках, мы как-то его для себя проектируем, да, и как-то его для
программируем ему жизнь,
что-то ему там как-то мы его видим. А оказывается, что он видит свою жизнь совершенно по-другому. Может быть, из того, что вы можете поделиться, как проходило ваше вот это вот восприятие, принятие и понимание того, что он видит свою жизнь немножко другую, и счастье для него состоит совершенно в другом?
Знаете, есть такая пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть ребенок мне открылся в 2011 году, неприятие было, конечно, полное. Доходило до такого, что я даже не могла обнять своего ребенка, потому что я этого не понимала, не принимала. Для меня это был нонсенс. Это действительно было как крушение всех надежд, всего того, что я представляла, какая будет жизнь у моего ребенка. Но случилось то, что случилось у нас в 2014 году, и когда мы попадали под обстрелы, у меня... Вот сейчас я могу сказать, что мне действительно как щелкнул выключатель. Я просто-напросто поняла, что мой ребенок — это отдельная личность. Это не то, что... Не мое, скажем так. То есть мне эту душу вручили, я ее родила, я ее в свет привела. Дальше это уже его жизнь. То есть какой путь он себе выберет, такой путь вот он и есть. Единственное, я как мама, я могу просто-напросто поддерживать, быть тылом и опорой своему ребенку. И вот эта вот ситуация неприятная, вот эта вот война, она мне просто помогла к тому, что мы с ребенком стали ближе, казалось бы. Вот такая вот ситуация.
Это и ситуация опасности, наверное,
ситуация
тоже.
Опасности, да, потому что я для себя решила, что мой ребенок, лишь бы он был жив, как он будет жить, как он построит свою жизнь, я уже не вправе здесь решать. Это уже взрослый самостоятельный человек. То есть он выбрал свой путь сам. Единственное, я же говорю, я как мама просто поддерживаю. Просто люблю.
Скажите, пожалуйста, а вот за пределами дома окружающая среда на неподконтрольной территории, она всегда враждебна по отношению к ребенку?
Вы знаете, я не могу этого сказать, потому что я же говорю, что мой ребенок не находился как раз вот во время конфликта, он не находился на той территории. Поэтому я не могу сказать. И понимаете тоже, что я не знаю там таких вот мам, например, с которыми можно было бы поговорить на эту тему, но даже по отношению к обычным людям, которые поддерживают Украину, среда враждебная. Не со стороны обычных людей, простых людей, а со стороны... я не могу сказать, что республиканских органов, то есть со стороны вот этих вот именно
самопровозглашенных органов власти.
Да, скажем так.
А, собственно, до этих событий в городе, городке, месте, где вы живете, тема, связанная с ЛГБТ, насколько раздражающим фактором она была?
Ну, вы знаете, мне как-то повезло, наверное, вот на таких людей. Я не встречала людей, которые были бы прям так вот яро настроены против. Не знаю, может быть, просто не общалась так с ними, или они мне не встречались. И ребенок у меня учился не в том городе, где я живу. Она училась в областном городе, медицинский институт, поэтому как бы было легче. Ребенка приняли, в принципе, никаких проблем в группе, там, где учился ребенок, проблем никаких не было.
А он довольно открыто говорил, да, об этом?
Да, да, да.
Почему такой способ и почему такая позиция? Многие готовы молчать о своем выборе и казаться такой обыкновенной частью общества.
Или привычной частью общества, да?
Да, ну, понимаете, здесь, может быть, с тем, что мы боимся того, чего мы не знаем. Поскольку мы очень мало говорим об этих проблемах, поэтому нам кажется, вот действительно, для меня это было все, это крах всей моей жизни. Меня даже посещали мысли о самоубийстве, как бы оно... Но это действительно, действительно было так. Чем больше мы будем об этом говорить, тем, может быть, больше дети будут открываться, не будут бояться говорить своим мамам об этом. Например, вот наша организация ТРГ, она очень помогает этим мамам. Я действительно, я очень рада, что я попала в эту организацию, что ребенок меня направил. Здесь мы можем говорить, мы находим здесь единомышленников, мы не боимся об этом говорить. Нас учат понимать, что это не наша вина, что это не болезнь, как вот оказывается, что транссексуализм — это болезнь. Психическое расстройство. Нет, это не психическое расстройство. Это может случиться с каждым и на любом этапе жизни. Кто-то себя в 5 лет ощущает, кто-то себя и в 20 может ощутить, а кто-то в 50 приходит к пониманию того, что что-то с ним не так. И представьте, как жить человеку, который 50 лет прожил с тем, что он не мог понимать о том, что с ним происходит. Он понимает, что что-то в жизни не так, что-то не так вот складывается, недоволен жизнью, недоволен вот собой, оказывается, вот всего-то навсего.
Он фактически просто не был собой?
Он не был собой.
Можно так сказать, да?
Да. У меня, я когда училась в институте, у нас училась девочка транссексуал. То есть, не зная о том, что это девочка, это вот...
Никто бы не догадался.
Никто бы не догадался. Это исключительно вот мальчик. И я просто сейчас уже как бы с вот этим вот опытом я понимаю, насколько ей было тяжело. Да, мы все любили этого человека, потому что мы воспринимали его с точки зрения как личность, как человека, не по гендерной идентификации. Но я просто знаю, что ей приходилось очень тяжело, когда она сталкивалась с неприятием и с отторжением общества, вот, от того, что она такая. Вот. И поговорить тогда действительно было не с кем, потому что это было 20-30 лет назад, вы сами понимаете, тогда это все замалчивалось.
Но я вот все-таки хотела о другом спросить. Часто представители ЛГБТ-сообщества, они, ну, не то чтобы молчат о том, какие они есть, они просто не выбирают путь активизма, активной защиты своих прав и того, какими они являются, и того, что они могут об этом обществу сказать свободно. Они просто такие...
Не спрашивают,
они молчат.
Да, но они просто молчат.
Понимаете, это зависит уже от человека. Тут каких-то нельзя дать общих рекомендаций. Нельзя, допустим, прийти к человеку и сказать, ты ей скажи об этом. Ему так удобнее, ему так вот привычнее. Он для себя выбрал вот такую вот жизнь. Может быть, когда-то он придет к пониманию того. Может быть, просто не сталкивался с какими-то моментами дискриминации по такому признаку. Поэтому вот, поэтому выбирает, я так думаю, что именно поэтому такая жизнь. Вот,
а ваш ребенок сталкивался с моментами дискриминации?
Да, был такой момент... Это было получение паспорта. Нужно было вклеить фотографию в 25 лет, и мы с этим столкнулись. Требовали...
Вид не тот, что ли?
Да, не тот вид. Требовали, вплоть до того, что требовали поменять пол, то есть менять полностью все метрики, все вот эти вот документы, начиная с рождения, нужно было переписывать на мужскую...
Но это же так не делается при смене паспорта.
Нет, ну, подождите. Ну, для того, чтобы сделать такую, например, получить паспорт на мужское имя,
да.
мой ребенок должен сделать операцию
да.
внизу. Не хочет. То есть,
но это тоже выбор.
Это тоже выбор, да. То есть пока вот его устраивает, на данный момент его устраивает вот такая вот жизнь. И пришлось нам с этим столкнуться, и пока не втрутилися журналисты.
И что, что было дальше?
Это была все-таки помощь.
Это была помощь, и тогда все-таки признали, что да, на одной из фотографий мой ребенок похож на 17-летнего, то есть каким он был в 17 лет, он похож и в 25 лет, вклеили фотографию, все это решилось в течение получаса. Мы этого добивались, наверное, где-то больше года.
У нас в студии Елена, мама трансгендерного ребенка, и мы говорим о, наверное, и проблемах, с которыми стыкаются и мамы, и сами трансгендерные люди, а может быть, даже и об их решении. Важно говорить также о решении, потому что, да, ну, нет смысла говорить о проблемах, если мы не предлагаем, как можно их решить. Кто вас поддерживает? Кто вам, кто, с кем вы можете об этом поговорить открыто? Есть, наверное, круг людей, с которыми
да,
вы это можете сделать?
Это наша батьковская инициатива «Тергум».
В основном это люди, живущие на подконтрольных территориях, да?
Ну, сейчас, да, получается, что у нас в основном люди, которые живут на подконтрольных территориях. Возможно, может быть, некоторые мамы хотели бы приехать, но это связано вот с пересечением mm-hmm. линии размежевания. Плюс это финансовый вопрос, это очень тяжело. Вы должны понимать, что существует всего-навсего три дороги, по которым мы можем выехать с той территории. Иногда приходится стоять людям и по суткам, чтобы пересечь. Не каждому под силу такое.
Когда вы уже, наверное, после того, как ваш ребенок открылся, может быть, вы обсуждали этот вопрос? Говорили ли вы о том, насколько ему было сложно сделать этот шаг?
Ну, как-то такой вопрос он у нас не возникал. И ну, я видела, я понимала, что это действительно было очень трудно, очень сложно. Но у меня ребенок очень сильная личность, поэтому, как бы, наверное, больше он все-таки опасался не за то, что он расскажет о своем решении, а за то, что как воспримем это мы, его родные.
То есть вот этот важный момент он переживал за вас, да?
Да, да.
Скажите, все-таки отношения после камин-аута между родителями и ребенком, как они меняются? Становятся ли они, возможно, теплее?
Ну, знаете, мы сталкиваемся с очень многим, ну, с очень многими моделями поведения. У кого-то, да, действительно. В принципе, проходят все одинаковые стадии. Непринятие, непонимание, своя вина, что ты копаешься в себе. Поэтому вот, поэтому я и счастлива тем, что у нас действительно есть вот такая организация ТЕРГ, где нам помогают понять, что это не ваша вина. Это так вот сложилось просто. И у кого-то это проходит быстрее, у кого-то это проходит очень долго. Бывают такие родители, которые вообще просто-напросто не принимают своих детей, закрылись шорами, все, я ничего не хочу знать, я ничего не хочу слышать, не общаются со своими детьми. Есть те родители, которые очень долго идут к пониманию и принятию идентичности, именно гендерной идентичности своего ребенка. Ну, у нас случилось, я же говорю, у нас это случилось просто очень быстро, потому что вот, вот такая ситуация.
Появляется ли ощущение, что теперь, возможно, даже какая-то дополнительная, более высокий уровень защиты и поддержки нужен ребенку?
Да.
То есть какая-то надопека даже, да?
Нет, не то, что опека, а именно... Если, допустим, раньше какие-то вещи я там могла не принять, там могла это высказать, то сейчас я стараюсь вот все это стишить, все это же. Потому что, ну, если я не буду поддерживать своего ребенка на все 120%, то как мы можем требовать от общества, чтобы они нас поддерживали, поддерживали таких людей? То есть, да, мамам здесь, наверное, больше надо проявлять любви, понимания. Но вместе с тем не носиться, что вот мой ребенок больной. Нет, он не больной, это равноправный член общества. Просто вот, вот так вот сложилось у него.
Может, даже
жизнь,
сильнее,
судьба.
Чем любые другие люди, потому что в ситуации, когда общество не всегда готово это принять, он нашел в себе силы это сказать. Не все
да,
же нашли, ведь
да,
правда?
Конечно. Но находят в основном это личности сильные, которые действительно личности, которые чего-то могут добиться в жизни, они не боятся этого сказать.
Есть ощущение вот такой правды в отношениях, доверия в отношениях, которое, может быть, был дискомфорт, пока вы понимали, что что-то не так, но не знали, что?
Даже не знаю.
Даже тяжело сказать. Тогда я о другом спрошу. Я спрошу о каких-то вещах, связанных с нашим обществом. Насколько, может, вы следите за какой-то динамикой? Вы говорите, что с 2011 года это для вас началась эта история. То есть фактически это 5 лет, это какой-то опыт, это какое-то восприятие и ваше, и восприятие тех, с кем вы общаетесь. Есть ли какая-то динамика позитивное? Есть ли ощущение, что больше об этом люди готовы говорить в совершенно нормальных терминах?
Да, да, это есть, конечно, такое, что раньше меньше об этом говорили. Даже вот мы сталкивались с таким, что когда ребенок открылся, мы пошли к психологу. Со стороны психолога было полное неприятие. Он сказал, это блажь, это пройдет. Все. Да, было у нас такое. Вот.
Профессионал попался, очевидно.
То есть попался профессионал. Потом было такое, что мой ребенок лежал в больнице, то есть для того, чтобы получить эту справку о том, что действительно он трансгендер, нужно пролежать некоторое время в больнице. Там нам попались очень хорошие врачи, которые работали с нами и как психиатры, и как психологи. То есть они просто пытались нам донести, объяснить, что это не ваша вина. Вот так вот случилось, так получилось. Но вы должны воспринимать своего ребенка как ребенка, как, то есть независимо от того, что как он себя ощущает по гендерному.
Какого рода эта больница? Это обычная больница, где лечатся другие люди также?
Да, это обычная больница, но просто они не лежат в палате с...
Ну, я имею в виду,
как
в стационаре. Кому-то аппендицит вырезали там на соседнем
этаже.
Нет,
это обычная психиатрическая больница, просто отделение, разное отделение.
То есть... Как позиционируют это сами врачи? Они понимают, что это необходимая по законодательству процедура, или они пытаются там лечить?
Ну, вы знаете, это смотря на какого врача попадешь. Есть такие, которые говорят, приводите своего ребенка, я его вылечу.
Вот прям так уверенно?
Вот прям так уверенно.
Да.
И говорят о том, что они добиваются 100% результатов.
Серьезно?
Серьезно. И у нас недавно была встреча по за межами Киева. Приходил, эта встреча была с детьми ЛГБТ, и приходил у нас мальчик, 17 лет ему, у него настолько четкая позиция была, и мне, знаете, вот, когда я узнала, что есть такой врач, который со 100% уверенностью говорит, приводите, я вылечу, мне просто было смешно, и мне хотелось, чтобы эти два человека столкнулись между собой.
Да,
познакомились. И мне бы просто было бы интересно поприсутствовать и послушать, как бы этот врач пытался бы лечить этого ребенка, который уже вполне осознанно сделал свой выбор, он четко аргументирует свой выбор, и с этого пути, как говорится, его уже не столкнуть.
Вы говорите о том, что осознание может прийти в 5 лет, может прийти там, в 15, может в 25,
и позже,
и 40, и неважно. Наверное, с какого возраста, как вы считаете, нужно об этом открыто говорить с детьми? О том, что люди совершенно разные, что разные по гендерному ощущению, что их больше, чем два.
Ну, вы знаете, это, наверное, нужно говорить вот с детского сада, может быть. Потому что тогда дети, они более... все воспринимают, ну, как на чистый лист ложится все это. То есть можно им донести вот это вот все, и уже люди будут взрослее, они уже будут более спокойно все это воспринимать и понимать, что да, есть и не такие, как они.
Я напомню, что в нашей студии Елена, мама ребенка трансгендера, живет мама на неподконтрольной Украине территории.
Мама живет и там, и там.
И там, и там. Вот такой кочевой образ жизни.
Да.
И это студия программы «Киев-Донбасс». Для вас работают Татьяна Трощинская, Анастасия Баглика. Такой вопрос, он все-таки возвращает нас к нашим дням. Как война повлияла на всю вашу историю?
Ну, я уже говорила в самом начале
передачи. Что
война подтолкнула меня к тому, что...
Я имею в виду вот в каких-то таких бытовых вещах.
Можно уточнить? Что именно вы...
Ну вот вы на неподконтрольной территории, ребенок на подконтрольной. Часто бывают перебои со связью, часто нельзя просто что-то передать рейсовым автобусам, что нужно. Нельзя просто сесть и приехать. Ну, и
есть ощущение вот разрыва какого-то. Да.
Да, и чем дальше, тем этот разрыв все больше и больше.
Не думали о том, чтобы просто переехать?
Ну, вы понимаете, конечно, этот вопрос возникает постоянно, да, но там остаются родственники, которые в силу своего возраста, они просто-напросто не переедут сюда. И очень многие семьи, которые бы действительно хотели бы переехать, ну, в виде отношения нашего правительства к переселенцам, то есть здесь тоже возникает вопрос дискриминации. Причем даже, знаете, мне кажется, что общество становится более толерантно к ЛГБТ-сообществу, чем к таким людям, чем к переселенцам.
Да, у вас есть это ощущение?
У меня есть такое ощущение.
Почему?
Со стороны нашего правительства.
Со стороны правительства, вы думаете. А вот и как вы для себя это вот объясняете? Как вы, по каким признакам вы это для себя ощущаете?
Ну, набивший оскомину вопрос — это выплата пенсии. Просто-напросто. Нужно пройти... Кому-то везет, кто-то проходит такие круги ада, чтобы добиться этой пенсии. Плюс то, что нас полностью изолировали от украинских каналов. Вещание не идет туда. Здесь, наоборот, правительство должно показывать, что не только говорить о том, что Донбасс — это Украина, а еще что-то делать для этого, что-то показывать. Мне очень нравится позиция Туки, это бывший губернатор
да,
Луганской
да,
области.
Глава военно-цивильной администрации, да.
Да. Человек, который приехал с четкой позицией, что на той неподконтрольной территории остались все сепаратисты, он буквально через месяц поменял свое отношение к этим людям. Он сказал, там наши люди, мы должны за них бороться. Мне очень нравится позиция этого человека. И вместе с тем мы сталкивались, когда у нас был москаль, когда нам просто прикрывали воду. Там остались сепаратисты, мы перекрываем воду, мы не даем туда воду. Это было лето, плюс 45, можете себе представить. Больницы, детские сады и все остальное. То есть
да.
Вот даже вот такая...
Очень тяжело говорить об этих вещах на фоне каких-то других личных вещей. И иногда, наверное, это, может быть, даже отступает на второй план личные переживания, да, когда при плюс 45 нет воды. У нас совершенно немного еще осталось времени в эфире. Я задам еще такой один вопрос, а вы ответите в всех границах, которые вы считаете нужным. Как вы по своему ощущению, вы уже как мама полностью приняли состояние вашего ребенка или есть еще что-то, чему вы учитесь?
Да, есть еще. Есть еще некоторые моменты, которые я не до конца принимаю. То есть я как бы... Принять, понять своего ребенка — это вот разные понятия. Но вот есть еще какие-то моменты, которые вот я не до конца понимаю, но я думаю, мы на верном пути справимся со всем.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии была Елена, мама трансгендерного ребенка. Спасибо вам большое за этот откровенный разговор.